Беседы с Пифией. «Мало кому так повезло в жизни, как мне», — часто думала Епифьева. Конечно, она знала про себя, что является стопроцентно полуполной и склонна во всем находить плюсы, но дело не в субъективной оценке. Она и объективно всегда была феноменально везучей. А если какие-то события вначале представлялись жестоким ударом судьбы, то потом неизменно оказывались ее щедрым подарком. Невозможность продолжать работу вместе с любимым учителем казалась и была огромной невосполнимой потерей. Еще и весь мир тогда, в 14-м, вдруг повел себя словно шизофреник в суицидальном раптусе. А потом начались испытания гражданской войны. Ценность отдельной человеческой жизни упала до нуля, и возникло ощущение, что прежняя цивилизация издыхает в корчах. А при новой классовой, массовой, лозунговой, плакатной, политически грамотной бережно подбирать код к сейфу человеческой психики никому не понадобится. Эпоха взламывает души стальным ломом. И что же? Одиночное плавание стало величайшим благом. Иначе Мари Эпи, как называл ее профессор, так и осталась бы старательной ассистенткой. Не вышла бы из тени гения и считала бы себя освоителем. Какое это было бы заблуждение, какая потеря? Вынужденная независимость вывела ее на путь искательства, заставила пойти собственной дорогой. Сколько там было удивительных озарений, пьянящих побед, интересных ошибок, а сколько захватывающих встреч. Дожить до старости в стране, где средняя продолжительность жизни в 20 веке с учетом многих миллионов погибших вряд ли доходит до 30 лет, это счастье. В 72 года не быть никому обузой – счастье. Быть нужной большому количеству людей, а в перспективе через эгохимическую теорию пригодится и всему человечеству невообразимое счастье. Существовать в комфорте и достатке, когда вокруг сплошная неустроенность, нужда, теснота – тоже счастье, хоть и несколько стыдное. Но главное счастье, конечно, азарт поиска. Люди так бесконечно интересны. Раскладывание их по эгохимическим ячейкам лишь подтверждает неисчерпаемость каждой личности. Только помоги ей понять себя, а дальше она, словно подросший птенец, раскроет крылья и полетит в небо, куда захочет. В общем, Мария Кондратьевна буквально купалась в счастье. Она определенно была баловнем судьбы, что женщине вроде бы и не положено. Иначе существовало бы выражение «баловница судьбы». Разумеется, дорога к жизненному успеху потому и открылась, что повезло родиться горбуньей. То есть заведомо, по праву рождения, избавиться от чувственной любви, семьи, материнства и прочих женских обременений. Какая-то упоительная свобода принадлежать самой себе. Кривой позвоночник и короткая нога, все эти боли и физические неудобства – ей-богу, весьма умеренная плата за такую драгоценную привилегию. В подобных приятных мыслях Епифьева коротала время в ожидании отчета удачно составленной пары. Никаких сомнений в том, что Антон Маркович и Тина Белицына понравятся друг другу, у нее не было. Но важны были детали и нюансы. Что каждый из них чувствовал, каковы были первые впечатления и реакции. Вся эта информация пригодится и для уточнения диагнозов, и на будущее. Гораздо интереснее, конечно, было бы послушать Клобукова, потому что он знал про истинный смысл встречи и, конечно, проанализирует ее по-своему. Но первой пришла Тина, принесла мнимой больной молока и меда. Выслушав горячие благодарности и всякое несущественное про Сислея да туман над Темзой, Мария Кондратьевна как бы между делом спросила про академика. Не правда ли симпатичный?
Да, ответила Тина, совсем не важничает. Деликатный, интеллигентный, но очень уж нервный. Вдруг сорвался и ушел. Мы с экскурсоводом даже растерялись. Что произошло, я не поняла. И теперь никогда уже этого не узнаю.
Вздохнула. Это было отлично. А про Клобукова очень интересно. Его формула никак не предполагает импульсивности, порывистости, только при каком-нибудь сильном потрясении. Но какое на художественной выставке может быть потрясение?
Жаль, что у тебя не было возможности поговорить с Антоном Марковичем. Он личность недюжинная. Это видно, но
О чем ему со мной разговаривать? Он большой человек, член-корреспондент. А я серая мышка наружка. Вы его хорошо знаете? Но Епифьева перевела разговор на свое неважное самочувствие и усталость. Ну, во-первых, рано было фиксировать невесту на женихе. Пусть душа сама проделает свою работу. Во-вторых, надо было поскорее Тину спровадить. А то придет Антон Маркович. Им во второй раз пока встречаться не нужно. После ухода Тины прошел час-другой, а Клобуков все не появлялся. В конце концов, Мария Кондратьевна позвонила ему сама. Голос у Антона Марковича был вялый, несчастный. «Неужели моя кандидатка вам не понравилась?» «Нет, она чудесная. Не в ней дело. А в чем?» Молчит. «Вы знаете, я действительно простудилась», — сказала Епифьева. «Соседей нет дома, а нужно полечиться. Огромная просьба. Не могли бы вы мне купить аспирин и молоко? Мед есть. Заодно расскажете, как все прошло».
Пришел к больной старушке, как миленький. Ему, конечно, и самому хотелось выговориться. Тинину бутылку Епифьева спрятала. Сказал: «Да, ваша Юстина, прелесть. Просто серебряный век. Сейчас такие девушки повывелись. Ноль жеманства, простота поведения при внутренней сложности. Тонко чувствует живопись и, кажется, очень умная. Не понимаю, почему вы записали ее в эмоционалы?»
«Уровень ума напрямую не связан с рациональным или эмоциональным восприятием жизни. Рационалы часто бывают весьма недалекие, просто любят резонерствовать. Ну а пример глубокого мыслителя-эмоционала — Федор Михайлович Достоевский.
А еще у нас с Юстиной полностью совпадают художественные вкусы», — мрачно сказал Клобуков.
«Почему вы об этом говорите похоронным тоном?»
Лицо Антона Марковича страдальчески исказилось.
«Мы стояли перед картиной Клода Моне, которая нам обоим очень понравилась, плечо к плечу. Я вдруг на минуту представил, что это моя жена, что мы пришли на выставку, а потом пойдем домой, будем обсуждать увиденное. Как это было бы замечательно. Вы, конечно, правы. Мне часто не хватает умного и заинтересованного собеседника, чтобы обсудить и перепроверить мысли, над которыми я ломаю голову. Но в следующем зале я увидел женский портрет. И это была моя Мира. Не важно, что не похожа, но это жадность к жизни, принятие ее такой, какая она есть, этот взгляд. Будто Мира смотрит на меня, замурованная под стеклом, а я...
Он задыхался.
«А я только что ее предал, был готов предать. Невыносима мысль, что я предатель. Хотя, казалось бы, чему удивляться?» — добавил он тихо, про что-то вспомнив, и совсем расклеился. «Выпейте-ка вишневой наливки», — сказала Мария Кондратьевна. «Очень вкусная. Соседка делает. И расскажите мне про вашу покойную супругу. Я же вижу, вам нужно сейчас о ней поговорить».
Рассказывал он долго, не меньше часа. То складно, то сбивчиво. Перескакивал с одного на другое, несколько раз утирал слезы. Она задала несколько вопросов. Разлила чай.
«И теперь послушайте меня. Мои слова вас шокируют, даже вызовут негодование, но это очень важно. Вы любили Миру. Утрата осталась для вас незаживающей раной. Однако это не ваш тип. Такая жена мешала вам развиваться. С ней вы не написали бы вашего трактата. А ведь это может быть самое важное дело в вашей жизни».
Клобуков, естественно, сначала сдвинул брови, но после взволнованного рассказа эмоциональных сил на возмущение у него не осталось.
«Я не написал бы трактата», — он горько усмехнулся. «Я любил Миру. И все остальное не имеет значения. Без нее моя жизнь не жизнь. Жизнь всегда жизнь, если жить, а не предаваться жалости к себе»,
— отрезала Мария Кондратьевна, потому что сейчас была нужна резкость.
«Есть три железных правила, без которых невозможно сохранять достоинство. Что бы ни случилось, никогда себя не жалеть. Это первое. Второе. Никогда ничего не бояться. Любая беда — всего лишь испытание, которое нужно выдержать. Сдай этот экзамен, и ты перейдешь в следующий класс».
«Привет вам от блаженного Шопенгауэра. Эта философия хороша для одиночки, который никого не любит.
Любящий всегда живет в страхе за того, кого любит.
— Любовь — это роскошь, — тихо сказала Епифьева. — А за роскошь не жалко дорого заплатить, если придется, то и болью, но не страхом. Я никогда никого так не любила, вы правы, но мне кажется, что любить со страхом — это обкрадывать свое счастье.
— Вы сказали три железных правила, — помолчав, спросил Каблуков.
— Третье такое — не вздыхать по тому, чего у тебя нет, а сполна пользоваться тем, что у тебя есть. Это всегда немало, то, что у тебя есть. И самое главное — богатство, диапазон выбора. Чем он шире, тем ты богаче.
Пришло время снизить эмоциональный накал разговора, и Мария Кондратьевна тихонько засмеялась.
Это великое открытие я сделала в 11-летнем возрасте, когда начала самостоятельно мыслить. У детей-инвалидов этот процесс начинается раньше. Был 1894 год. На престол взошел Николай. Я подслушал разговоры взрослых. Они царя жалели. Говорили, молодой оболтус любит спорт, музыку, балерин. В государственных делах ни черта не смыслит, никогда ими не интересовался, одеваться некуда, раз ты цесаревич, иди царствуй. И я вдруг подумала, а я богаче царя, потому что у него выбора нет, а у меня есть. Можно пойти в монашки, как уговаривает няня. А нищий на паперти мне позавидовал. Эх, сказал, мне бы горб, горе бы не знал, все бы подавали. Можно взять сумму и пойти с ней по Руси, всюду приютят, пожалеют, накормят. Можно поселиться на даче и каждый день гулять по лесу. А бедняжке Николаю ничегошеньки нельзя, только быть царем.
У Антона Марковича морщины на лбу разошлись.
У меня в госпитале был один раненый, одноногий. Точно такой же позитивист. Радовался, что, во-первых, остался жив и теперь вернется к семье. Во-вторых, слава богу, отрезали не руку, можно работать. Развешивал по вагонам объявления. У кого осталась левая нога 43-го размера, айда со мной на рынок обувку покупать. Посмеялись. Потом он снова посерьезнел. Мария Кондратьевна, общение с вами доставляет мне несказанное удовольствие. Я буду счастлив, если вы позволите бывать у вас запросто, но очень вас прошу навсегда оставить матримониальную тему. Пожалуйста, пообещайте.
Обещаю,
— легко согласилась она. И незачем с ним теперь говорить о Тине. Живете вы, голубчики, по соседству, и если до сих пор не обращали друг на друга внимания, поскольку оба витаете в облаках, то теперь, встретившись, никуда не денетесь, вступите в разговор. Случай вас сведет. Остальное сделает эгохимия.
«Давайте просто поговорим не о психологии», — предложил Антон Маркович. «Ну, ужасно соскучился по нормальному общению. Даже забыл, что оно нормальное. Знаете, — улыбнулся, — я про себя придумал вам прозвище».
«Надеюсь, не Квазимодо?»
«Нет,
Пифия.
Потому что вы похожи на жрицу-прорицательницу, и потому что ваша фамилия Епифьева. Я вот о чем думал на этой замечательной выставке. Невеликое вроде бы событие, в музее выставили живопись, но я прочитал, что скоро будет неделя французского кино, потом неделя итальянского кино. Кремль открыли для посещения. Кремль, где работал Сталин. Самое главное, конечно, что из лагерей и тюрем возвращаются люди. Клетка открывается, понимаете? Я почему не люблю советскую власть?
Видите, сказал такой и даже не оглянулся на дверь.
Тоже знамение эпохи, потому что суть коммунизма в том, чтобы загнать живых людей в клетку некой теоретической конструкции, калечащей судьбы. Каждый отдельный человек, если это не вождь, ничего не значит. Я видел, как постепенно сужается клетка, как сжимаются зазоры между железными прутьями, так что внешний мир уже не виден и нечем дышать. И вот движение в обратную сторону. Нечто подобное происходило после кошмара гражданской войны в 20-е. Сейчас, конечно, все скучнее, приторможеннее, но лучше, намного лучше. Потому что тогда пруд постепенно замерзал, полынья становилась все уже. А сейчас наоборот. Каждый месяц чуть-чуть теплее и лед тает.
«Основное, что происходит, — реабилитация приватного мира», —
сказала внимательно слушавшая Мария Кондратьевна. В мире надчеловеческом, где все идут строем и в ногу, моей эгохимии делать нечего. Да-да, подхватил Клобуков. Я часто об этом думаю, только по-другому называю. Приватность, человеческие отношения, любовь, дружба — это малый мир. А пространство, в котором властвует политика, идеология, общественная или государственная целесообразность — это большой мир. Чем в худшем загоне малый мир, тем тяжелее жизнь.
Категорически не согласна с вашими терминами. Они переворачивают все с ног на голову. Частный, индивидуальный мир больше общественного. Общество — всего лишь продукт соединения и взаимодействия миллионов «я», соединения конструктивного или деструктивного, в зависимости от того, счастливы или несчастны все эти «я». Хорошей страны никогда не получится, если ее населяют растерянные, не понимающие самих себя, бессмысленно живущие люди.
Но об этом я и пишу свой трактат, перебил всегда корректный Антон Маркович. Так он был взволнован. О смысле и цели нашего существования, о формуле правильной жизни. Я называю ее аристономия. Аристономически, то есть правильно живущий человек должен обладать 6 качествами. Стремлением к развитию, чувством собственного достоинства, выдержкой, мужеством, а также уважением и сочувствием к окружающим. Каждый элемент тут обязателен, потому что все это прекрасно.
В свою очередь перебила собеседника Мария Кондратьевна, тоже увлекшись дискуссией.
Но ваша формула имеет дефект. Она универсальна. А люди, живые люди, не универсальны. Они уникальны. Придется каждому эготипу перекраивать вашу аристономию по фигуре. А еще вы не учитываете, что человек в разные периоды своей жизни не один и тот же. Правила жизни утром, днем и вечером будут не одинаковы.
И она повернула на свое. То, о чем в последнее время много думала. Заговорила о самом неисследованном, самом загадочном возрасте, о старости.
Если человек обошелся со своей жизнью правильно, а мы оба согласны, что при этом личность постоянно развивается, то с каждым годом он должен становиться все лучше и лучше, так ведь? 40 лет он будет лучше, чем в 30. В 80 лучше, чем в 70. А если доживет до 90, то вообще должен превратиться в бодхисаттву. Если же движение вперед и вверх не происходит, значит, человек со своей жизнью что-то делает не так.
А дряхление, болезни, ограничение возможностей?
Да, тело перестает быть источником радости и становится все больше тяготой, но здесь есть великий смысл. Это действует физиологический механизм постепенного отключения страха смерти, ведь с изношенным телом не жалко расставаться.
Я человек нерелигиозный. Это значит, что расставаться мне придется не только с телом, но и с душой.
Откуда вы это знаете? Вы уже умирали?
Одним словом, беседа вышла замечательно увлекательная. Оба собеседника получили от нее огромное удовольствие. Антон Маркович ушел в 20:00, и Епифьева хотела внести в его досье кое-какие коррекции, но сесть за стол не успела. В дверь трижды позвонили. Соседей дома не было, они еще в обед ушли в химтовары стоять за хозяйственным мылом, пообещали взять ей на долю Марии Кондратьевны. Епифьева прохромала по коридору, открыла. На лестнице стоял, переминался с ноги на ногу незнакомый человек. В габардиновом плаще и шляпе, сильно сконфуженный.
Интересно.
Солидная одежда и смущение дисгармонировали с молодым, мужественно красивым лицом, спортивной фигурой. Первый визуальный анализ — уверенный, даже оборотистый в обычной жизни акционист, оказавшийся в непривычной и психологически некомфортной ситуации.
«Вы, я так понимаю, гражданка Епифьева?» — сказал неизвестный. «Мария Кондратьевна, правильно?»
«Не интеллигент. Назвал гражданкой, а не по имени-отчеству. Сразу дал понять, что узнал по горбу. Кто-то ему меня описал. Уточняющий вопрос правильно, тоже не из лексикона человека воспитанного. В каком же смысле тогда шляпа? Проходите, пожалуйста. Вы...»
«Ну, Качанов, моя фамилия. Сергей Качанов. Можно без отчества».
Вошел, снял головной убор. Аккуратная стрижка, пахнула одеколоном. Следит за собой.
«Я по рекомендации Кучумова, Павла Семеновича».
«Опять дискордия». «По рекомендации». Выражение сложное.
Павел Семенович, просторечие. Какая-то гибридная профессия, сочетающая канцелярит с коммуникативной незамысловатостью. Павел Семенович Кучумов был респондентом и клиентом, честолюбивый освоитель с отличной бульдожьей хваткой, директор магазина «Колбасы». Епифиева подобрала ему отличную пару. С тех пор Кучумов каждый месяц 1 числа присылал подарок – кольцо краковской. Эту колбасу, которую без очереди не купишь, Мария Кондратьевна любила с детства.
— В общем, мне бы тоже, в смысле, хорошую невесту найти. Короче, жениться мне пора. Вот что, — совсем засмущался Качанов. И Епифьева немедленно начала его тестировать.
— Пора, потому что, как поется в песне, сердцу хочется хорошей большой любви, — улыбнулась она. — Вы снимайте плащ, милости прошу, в комнату.
У меня очередь на жилплощадь подошла. Я, конечно, со своей стороны председателя жилкомиссии простимулировал в плане поддержки. Он посоветовал, женитесь, если один, получите комнату максимум 12 метров. А если молодая семья, можно ставить вопрос об отдельной квартире. Вот я и подумал, жениться все равно рано или поздно надо, а ошибиться в человеке неохота. Будешь потом разводиться, разъезжаться.
Рационал, ясно. И похоже, что освоитель. Странно, что такой привлекательный современный мужчина не может найти себе спутницу жизни сам. Как вам пришло в голову воспользоваться дедовским способом поиска невесты?
Кучумов сказал, у вас способ не дедовский, а научный. Я науку уважаю. И вообще считаю, что во всяком серьезном деле лучше доверяться профессионалу.
Или искатель.
Сели к столу. Качанов огляделся вокруг. Затейно живете. Будто в шкатулке, где заперт старое время.
Неужто ты, голубчик, креативист, удивилась по себе Епифьева? Только человек, отвлеченно художественного склада, мог такое сказать. Чудесатей и чудесатей. Шкатулка запертого времени, хорошо сказано.
У вас красиво. Я люблю красивое.
Он еще и артист.
Надеюсь, вы и невесту мне подберете с хорошими внешними данными. Я больше брюнеток люблю.
Женщина покрасит для любимого волосы в такой цвет, который ему нравится, не беспокойтесь. Павел Семенович объяснил вам, как я работаю?
Да. Только давайте сначала про оплату договоримся. Материально я человек обеспеченный, могу соответствовать на уровне Кучумова.
Вы тоже по торговой линии?
Скажем так, по хозяйственной ему. Устроит вас такой же гонорар, какой вам заплатил Павел Семенович?
Меня устроит любой гонорар, даже нулевой.
Задачно сказала Мария Кондратьевна.
Креативист-артист не должен был бы так акцентировать материальный аспект. Сразу бы заинтересовался спецификой поиска невесты. Вероятно, сказывается прагматическая профессия.
Да бросьте вы нулевой, обижаете. Павел Семенович говорил, что в первую годовщину свадьбы принес вам в конверте 5000. Если я буду доволен женой, мне это запросто. Договоримся на таких условиях?
Хорошо.
Не хорошо, а отлично и даже замечательно. Качанов сунул руку во внутренний карман. Потому что 5000 рублей, гражданка Епифьева, это уже особо крупное. Вы только что подтвердили показания, данные на допросе гражданином П.С. Кучумовым.
На каком допросе?
Удивилась Мария Кондратьевна. В ОБХСС. Давайте я теперь представлюсь по всей форме. Оперуполномоченный управления по борьбе с хищениями социалистической собственности, старший лейтенант Качанов.
На ладони лежала книжечка с печатью и фотографией.
«Мы взяли Кучумова за разные шахер-махеры. Ему ломится от 5 до 15. Это уж как прокурор запросит. Но товарищ подполковник сделал арестованному выгодное предложение. Сдавайте, — говорит Павел Семенович, — всех нарушителей соцзаконности, кого знаете. За каждого, кого принесете в клюве, вам от прокурора будет скащуха. За крупную рыбу — по году, за среднюю — по полгодика, за мелочь — по месяцочку». Вот Кучумов старается. Ему до 5-летнего срока немножко дотянуть осталось. Вспомнил про сваху. Дальше у нас с вами неинтересно будет. Старший лейтенант вздохнул. Сейчас поедем в отдел, будем показания снимать. Очная ставка со свидетелем, то все. Соберите сумку. Ночевать вы будете в другом месте.
Как интересно,
воскликнула Епифьева.
Мой отец тоже был криминалистом. И как печально.
«Что вы попались?» — ухмыльнулся милиционер.
«Нет. А что вы расходуете свою жизнь на дело, к которому не имеете ни вкуса, ни призвания?
Мой-то отец свою работу любил, а вы своей томитесь.
— С чего вы взяли? — изумился Качанов.
— Вернее так, вы блестяще, с увлечением изобразили клиента. Очень убедительно разыграли смущение. Ввести в заблуждение меня это дорогого стоит. Но стоило вам скинуть маску, и в глазах появилась скука. Вам не нравится милицейская работа, вам нравится лицедейство.
Протоколы да отчеты, рапорты писать, занятия, конечно, кислые, — пожал плечами оперуполномоченный. Но куда деваться? Работа, она и есть работа.
— Как куда деваться?
— рассердилась Мария Кондратьевна.
— Сколько вам лет, Сергей?
— 29, а что?
— А то, что у вас вся жизнь впереди, и вы не смеете выкидывать ее в мусор. У вас явный талант актера. Эти способности нужно развивать.
Я позвоню моему доброму знакомому, он ведет курс в Щукинском училище, попрошу послушать вас.
Молодой человек присвистнул. — Правда, Кучуму говорил, вы уникальная старушка. Мне каких только взяток не предлагали, но такую впервые. И главное, тут даже за попытку подкупа не привлечешь.
— Это не подкуп, а не взятка. Никаких неприятностей вы мне доставить не можете, — стала объяснять Епифьева. Во-первых, про 5000 было сказано без свидетелей. Во-вторых, статья, которую вы мне, как у вас называется, шьете. Незаконная частно-предпринимательская деятельность — это срок до 3 лет. Причем инвалиды первой и второй группы, а также пенсионеры освобождаются от отбывания, иначе государству пришлось бы взять на содержание всех военных коллег с бабушками, продающими редиску. Начальник скажет вам, что на меня жалко тратить бумагу и время, но что по-настоящему жалко, так это губить свой талант и тратить жизнь на всякую чепуху. Вот чем вы занимаетесь, Сергей? Разоблачаете подпольных портних, зубных техников и мелких коммерсантов. Вам самому не тоскливо? Вы могли бы быть не Качановым, а Качаловым.
Старший лейтенант слушал, не перебивал. Уже хорошо.
Послушайте, давайте с вами сыграем в одну игру. Вы должны любить игры, я уверен.
Карты играю по воскресеньям. Есть такая американская игра, покер, на чуйку. Я не на деньги играю, — быстро добавил он, — на интерес.
Какой это интерес? Вот моя игра — настоящий интерес. Я буду описывать вам ситуацию, а вы принимать решение. И в результате вы узнаете про себя то, о чем даже не догадывались.
Качанов засмеялся.
Занятные вы, старушенцы. Ладно, сыграем в вашу игру. Но потом поедем в отдел. Пускай товарищ подполковник решает, как с вами быть.
— С удовольствием пообщаюсь и с вашим начальником. Судя по тому, как успешно он разговорил Павла Семеновича, это должен быть очень интересный человек. Начнем?
— Ну, давайте.
— Представьте, что вы летите на самолете к морю, на юг. Внизу заснеженные пики Кавказских гор. Настроение у вас отпускное. Справа сидит пассажирка. При взлете она спала, но теперь проснулась и поглядывает на вас искоса. Представили?
Без проблем, кивнул он. А какая она по внешности, моя соседка? Ничего?
Молодая брюнетка, очень привлекательной наружности. Грузинка или, может быть, армянка. Погода неважная. Небо в иллюминаторе черное, в нем посверкивают зарницы. Самолет то и дело ныряет в воздушные ямы.